Доброго дня всем, уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях председатель благотворительного фонда Ее Императорского Высочества, великой княгини Ольги Александровны, вдова родного племянника государя Николая II, Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Добрый вечер. Я очень рада быть с вами здесь и, конечно, беседовать с вашими телеведущими. Нет, телезрителями.
Телезрителями, да. Ольга Николаевна, ну, нашу радость я даже описывать не буду. Ну, вы знаете, как тепло всегда мы вас принимаем, и это выражение того, что внутри. Ольга Николаевна, вы прибыли на Урал для того, чтобы участвовать в освящении двух царских храмов, присутствовать при этих событиях. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями.
Вы знаете, я вам скажу, что это, безусловно, было феноменальное зрелище, очень приятно. Во-первых, конечно, как всегда, владыку Викентия повидали, он же специально приехал тоже помогать митрополиту Кириллу. Так что радость была их повидать. А главное, что служба, которая шла замечательное освящение храмов и одного, и другого. Ведь в Среднеуральском женском монастыре была именно тоже освящена в полуподвальном помещении, специально построена отцом Сергием, митрополитом Сергием, храм в честь царственных мучеников. И вы знаете, там особая атмосфера какая-то. Вот я не могу описать ее как, но очень серьезная, траурная отчасти, но в то же самое время торжественная.
И те же самые чувства, как правило, люди испытывают на Ганиной яме, в монастыре царственных страстотерпцев. Это ощущение трагедии и в то же время очень светлая пасхальная радость. Да. Вот они соединяются. Да. И в царском монастыре был освящен храм в честь державной иконы Божией Матери.
Божией Матери, да. Вы знаете, тоже светлый очень храм. Именно его сделали таким светлым, пасхальным. Он весь же выкрашен внутри белый. Тогда как тот другой именно в серый камень такой, знаете. Но, в общем, я вам скажу, контраст, конечно, но каждый имеет свой определенный тип и предназначение.
Ольга Николаевна, от радости перейдем к проблемам. Просто
Они у нас есть.
Они у нас действительно есть и на протяжении уже многих лет. И вот сейчас перешли в новую фазу. По этому поводу вы сделали два очень ярких заявления.
Про это все говорите. Да, я волнуюсь всегда, потому что это есть вопрос. Но так, чтобы особенно проблему, я ее не хочу считать проблемой. Это, конечно, вопрос, которым нужно заниматься, безусловно. Я думаю, что и Святейший Патриарх, и вообще, так сказать, судьба решит это дело. И нам помогут святые царственные мученики в этом деле. Так что я надеюсь на Бога.
Это безусловно. Но вот в вопросе, когда должны еще действовать люди, вы как раз не сидите сложа руки. Вы распространили два заявления по поводу царских якобы останков, которые покоятся в Петропавловской крепости, и по поводу тех исследований, которые проводятся в эти дни. Заявления очень правдивые, оттого резкие. И мало кто решился их озвучить и опубликовать. Но мне хотелось бы попросить вас отчасти сделать это в нашем эфире, насколько это возможно, сказать о тех вопросах, которые вы ставите в них, и о том, какие решения вы видите.
Ну, вы знаете, конечно, решение в институт сейчас, конечно, так как церковь взялась за это дело, и, конечно, все в руках Святейшего Патриарха Кирилла. Он будет, так сказать, решать и будет заведовать, и будет решать, выводить решение, что и как, что ему нужно для того, чтобы прийти к заключению правды или неправды. Так что предложено было с моей стороны, что я могу сделать. Я предложила именно вот кровь Тихона Николаевича, то, что я написала. Потому что, видите, в разницу того, что когда-то я не давала кровь, мы только делала, я лично именно анализ, что как раз господину Соловьеву не очень понравилось. Но просто-напросто я им не доверяла и не давала им кровь, а мы искали генетика, который может это сделать, что выпало тогда на господина Рогаева. Но дело в том, что сейчас, в данном случае, я 100% доверяю Святейшему и знаю, что если это будет сделано честно. И поэтому я предложила и сказала, что у меня есть еще кровь Тихона Николаевича, и я ее готова передать Святейшему, чтобы он, значит, употребил ее для анализов. Я считаю, что это нормально. Кроме того, ведь есть же ученые, которые также делали. Ведь, по-моему, в 2009 году приезжал ко мне знаменитый японский генетик Тацуо Нагай. И я ему вручила та же самая кровь, которую он исследовал в Японии. Он был профессор, у него была, значит, университетская лаборатория, и там они решали тоже этот вопрос. И таким образом он пришел в заключение, что с тем, с чем нужно было сравнивать, я не знаю фактически. Меня никогда никто не приглашал посмотреть на эти так называемые останки екатеринбургские. Я их никогда уже вблизи не видела, так что меня не приглашали на это. Но вот он имел какой-то результат от них, и вот с этим результатом он сравнил кровь Тихона Николаевича, что не совпало. И он об этом написал. Его исключили, так сказать, тогда из этого. Так что посмотрим, что будет.
Ну, насколько я понимаю, когда работала первая комиссия по первым найденным останкам, исключали многих тех, кто не был согласен, да. С выводом, заведомо сделанным. Это царские останки, это останки верных царских слуг, и давайте будем захоранивать торжественно и так далее.
Вот чудно, вы как раз упомянули царских слуг. У меня есть вопрос. Если они так интересуются, правда или неправда, эти останки, то я предлагаю, ведь есть же живой правнук повара.
Мультатули, да.
Ну, конечно, Мультатули есть, я его лично знаю, и все. Но почему не обратиться к нему? И почему не найти останки повара и сравнить? Но я думаю, что в истории, так сказать, глобальной и всемирной, никто не интересуется каким-то поваром царским, а интересуется самим царем, так? И, конечно, выгоднее представлять царя, результат царя, а не слуг его. Но это есть еще один способ, как проверить. Очень просто. Живой человек есть, с которого можно именно взять для анализа крови и сравнить с этим.
И это при том, что Петр Валентинович является еще и крупнейшим специалистом на сегодняшний день по истории царской семьи, который очень трепетно к этой теме относится.
Конечно.
Но я знаю, что он никогда не ходит в Петропавловский собор, в Екатерининский его предел, чтобы поклониться праху своего святого прадеда, потому что считают, что праха прадеда там нет.
Но это, так сказать, я согласна с этим, но не все с этим согласны, так? Так что тут не будем комментировать, но во всяком случае я хотела бы посоветовать тоже церкви, я говорю церкви как такой, потому что я не знаю точно, кто входит в комиссию церковную, и это самое, чтобы они имели это в виду. Так же, как я пригласила вот из моего письма, вы наверняка увидели, что я предложила, чтобы было антропологическое сравнение. Так же самое, потому что жители Урала имеют совершенно другие показания, костные показания. И когда делается анализ, то сразу же видно, это житель Урала или это приезжий, так сказать, что называется, европейский тип. Так что...
Ольга Николаевна, я поясню для тех зрителей, которые не так хорошо ориентируются в теме. Есть заключение ученых о том, что останки, которые были найдены в Поросенковом лагу и уже захоронены в Петропавловской крепости, принадлежат на самом деле жителям Урала. Определенный типаж был учеными диагностирован, и это никак не соотносилось с тем, как могли бы выглядеть останки царственных страстотерпцев и их слуг. Все-таки они не жили на Урале, соответственно, выглядели иначе. Признаки были другие. Ольга Николаевна, в первом письме вы очень откровенно пишете: почти четверть века веду неравный поединок с теми могущественными силами, которые, вопреки позиции Русской Православной Церкви и зарубежной комиссии, признали обнаруженные под Екатеринбургом останки безвестных мучеников царскими и перезахоронили их в Петропавловском соборе. Ныне грандиозная международная афера с подлогом святых мощей царственных страстотерпцев вступает в новую фазу. И в то же время вы, насколько я знаю, приветствовали создание именно церковной комиссии, которая изучает этот вопрос.
Я вам скажу почему. Потому что, понимаете, когда еще в 90-х годах обратились к Тихону Николаевичу с просьбой, во-первых, тогда это было на бумаге дворянского собрания. Наверху заголовок был «Дворянское собрание». На этой бумаге написали Тихону Николаевичу письмо, что «просим вас дать кровь, придет какой-то господин взять у вас кровь и так дальше. Выражайте, кого-то пускать в дом, который приходится шприцем забирать у вас кровь». Я себе не представляю, как люди это, так сказать, могут такую вещь сказать. Но ничего. И, значит, вот что, мол, дайте вашу кровь, дайте волосы, дайте зубы, я не знаю, что еще. И на это Тихон Николаевич ответил письмо. Меня радует, что вопрос, царский вопрос, поднимается, что это кого-то начинает интересовать. Но от себя в данный момент кому-то частным лицам, потому что это было частное лицо, воображаете, только-только 90-й год или 89-й год, и вдруг дворянское собрание, которое еще не успело, так сказать, остыть СССР. Ну и вот, значит, вдруг дворянское собрание. Кто-то из дворянского собрания пишет письмо: «Дайте нам вашу кровь». И Тихон Николаевич безусловно сказал: «Никому ничего частным образом давать не буду. Но когда будет церковно-государственная комиссия, моя кровь будет в Генбанке». Все. То, что я исполняю сейчас, понимаете? Ведь я же не собираюсь ничего, так сказать, не претендовать, не делать, не говорить, не решать. А я просто по завещанию Тихона Николаевича храню его кровь. Все. И у меня есть вот козырь в руках.
Ольга Николаевна, я хотела бы вас попросить, чтобы мы продолжили нашу беседу, потому что она интересная и она очень важна, а у нас очень мало времени в эфире, мы не успеем сказать какие-то серьезные вещи, которые обязательно должны прозвучать. Поэтому, конечно, уважаемые зрители, сейчас мы с вами прощаемся, но я обещаю, что завтра будет продолжение. Оставайтесь с нами.